Глава пятая. Когда я вошла в кафе, подруги уже собрались и оживленно переговаривались, листая глянцевые страницы меню. Первой меня заметила Марго, помахала рукой, привлекая внимание. «Как же давно мы не собирались, вот так, вчетвером, чтобы обсудить последние новости, поддержать друг друга, поспорить о чем-то, спросить совета». В кафе было немноголюдно и тихо, как всегда в субботнее утро. Мы все любили это время, когда еще нет галдящей разномастной толпы, когда можно спокойно выпить кофе и пообщаться с близкими людьми, которым ты можешь доверить свои сокровенные тайны, поделиться опасениями и радостями. Как же мне не хватало таких наших встреч! «Привет, девочки!» – улыбнулась я, подходя к дальнему уютному столику. «Так рада всех вас видеть!» Я бегло взглянула на подруг, выхватив взглядом главные детали в облике каждой. Красно-рыжие волосы Марго в смелой короткой стрижке, элегантный пиджак Кати с серебристой брошью на лацкане, сочные алые губы кузины Насти. С недавнего времени она начала подчеркивать их яркой помадой.
«О, Алекс, ты как раз вовремя», — сказала Настя. «Мы как раз собирались сделать заказ. Ты что будешь?»
Я заняла место за столом, и в моих руках тут же оказалось меню. «Не знаю. Я еще пока не голодная». Я отодвинула меню в сторону. «Наверное, пока ограничусь кофе с тостом».
«А вот я готова съесть целого слона!» — воскликнула Настя и тут же, поймав выразительный взгляд Марго, развела руками. «Что?» «О, нет, не переживай за мою фигуру. С Максом у нас все отлично. Могу я хоть теперь немного расслабиться?»
На несколько мгновений повисла неловкая пауза, во время которой Марго снова живописно стрельнула в Настю глазами. «Расслабляться нам никак нельзя!» — не удержалась она от комментария. «Мужчина как пришел, так может и уйти». Губы Насти слегка дрогнули, но она сделала вид, что пропустила замечание Марго мимо ушей. Хотя я поняла, что слова подруги были ей неприятны. Я критически взглянула на кузину. Она вновь начала набирать вес? Или это только кажется из-за ее одежды? Нет, конечно, сейчас она выглядела гораздо лучше, чем раньше, до того, как она начала заниматься на женских курсах. Чего только стоили ее прежние бесформенные свитера и старые джинсы, плотно натянутые на ноги сосиски. А эти засаленные волосы, неопрятный внешний вид, полное отсутствие косметики. Долгое время она комплексовала из-за лишнего веса, чувствовала себя серой мышкой, которая только и могла мечтать о прекрасном принце и вздыхать о своей несчастной судьбе. Все изменилось после того, как Настя начала делать женские практики. Она быстро похудела, изменила прическу и стиль одежды, стала нравиться сама себе и даже привлекла достойного, щедрого мужчину, своего начальника, который устроил ей роскошный тур по Европе. А как она светилась от счастья, когда только вернулась из этой поездки! Сейчас же, когда с момента нашей последней встречи прошло, наверное, около месяца, Настя была уже не в таком воодушевлении. Или мне так только показалось? Конечно, и сейчас кузина держалась гораздо увереннее, чем раньше. Она была стильно накрашена, улыбалась. Но я очень опасалась, как бы она не вернулась к прежнему образу жизни и старым привычкам. Например, эта черная толстовка, которая была на ней сегодня. Да, она хоть и брендовая, но сидела на ней как мешок. Пока я рассматривала Настю, к нашему столику подошла официантка, и мы начали делать заказы. Игнорируя осуждающие взгляды Марго, кузина заказала большую порцию карбонары, жирный мясной салат и калорийное пирожное со сладким молочным коктейлем. «Похоже, Настя действительно стала слишком уж налегать на еду», – подумала я, молча наблюдая за девушкой. «Может быть, она заедает стресс? Пытается что-то скрыть от нас? Или действительно просто расслабилась, думая, что ее Макс теперь никуда не денется?» В любом случае, сейчас мне меньше всего хотелось читать ей нотации и упрекать в чем-то. Хотелось отключиться от проблем и слышать только позитивные новости. Я все же надеялась, что у Насти все хорошо. Первым делом решила узнать о том, как именно развивается ее громкий роман. Но Катя меня опередила.
«Саш, ты выглядишь такой уставший», — сказала подруга, поймав мой взгляд, и в ее голосе послышались нотки искренней заботы. «И тебя что-то в женской школе не видно всю неделю?»
«Разве?» – удивилась я, с ужасом понимая, что с прошлой нашей встречи с Катей в холле школы действительно прошла уже целая неделя.
«Как быстро время пролетело!»
«Да, уже неделя!» –
– качнула головой Катя. «Как у тебя с Ксюшей дела? На каком она месяце? Что сказал гинеколог?»
За столиком воцарилась тишина. Все девочки были в курсе ситуации и сейчас смотрели на меня с нескрываемым интересом. А мне вдруг стало не по себе.
«Вот на сегодняшний день 16 недель», – ответила я, стараясь не поддаваться вновь накатившему чувству вины.
«Это почти 4 месяца уже?» – воскликнула Марго с детской непосредственностью. «Ну вы и дотянули!»
Слова подруги полоснули по оголенным нервам. Почему-то именно такой реакции подруг я и опасалась.
«Да, это моя вина», — ответила я как можно более спокойным тоном, хотя внутри все сжималось от злости на саму себя.
Мне вдруг захотелось ответить более резко, может быть, даже накричать, выпустить накопившийся за последнее время негатив. Слишком была занята своими проблемами, работой. Не поняла вовремя, что с дочерью что-то не то происходит.
«Саш, ну что ты? Мы тебя не осуждаем, и не надо винить себя!»
Вступилась тут же Катя, послав мне подбадривающую улыбку.
«Ты о себе всегда думала в последнюю очередь. Все время старалась всем помочь, и нам, и клиенткам. Если бы не ты, я не знаю даже, что было бы со мной. И мы все прекрасно знаем, что ты пережила с этим маньяком-таксистом!»
Слова подруги всколыхнули во мне ворох неприятных воспоминаний. Перед глазами снова возникла безумная улыбка, от которой сжимаются внутренности. Влажный склизкий язык, протискивающийся сквозь сжатые зубы. На миг я вновь ощутила себя там. Полутемная мрачная хижина с низким потолком, запах сырости и гнили, веревки, впившиеся в кожу, холодное лезвие ножа на щеке. Как я не старалась выкинуть все это из головы, но... Похоже, я долго еще не забуду этого ужаса. На миг я даже выпала из реальности, но тут же постаралась взять себя в руки.
«А 16 недель – это уже критичный срок для аборта, да?»
Услышала я голос Насти, прогоняя неожиданно всплывшие обрывки воспоминаний.
«Что врачи сказали?»
«Да, критичный», – кивнула я.
«А почему вы раньше не пошли к гинекологу?» – спросила Марго, прямо наморщив лоб. «У вас же было время даже после того, как ты вышла из больницы после всего этого».
«Если честно, я не думала, что у нее такой срок», — сокрушенно покачала головой я. «Живот у нее совсем небольшой, практически незаметен был. И сама она говорила, что задержка всего 2 месяца. Я не думала, что все будет так критично. Хотела дать ей время подумать, советовала тщательно все взвесить и принять самостоятельное решение. Ведь это ее жизнь, и это время... Оно пролетело так незаметно. Сначала я отходила от своих потрясений. Потом выясняли вопросы с Владом, отцом ребенка. Ксюша к нему ходила, вернулась вся в слезах. Я не могла ее успокоить. Потом я сама пошла с ним поговорить».
«О, ну и как прошло?» – заинтересованно спросила Марго.
«Никак», – ответила я, окинув взглядом всех девочек, которые внимательно следили за нашим разговором. «Хотя после этого я уверена, что Влад всего лишь трусливый мальчик, который дрожит от всякой ответственности, и что такой муж ей точно не нужен».
«Ну, то есть ты думаешь, что лучше пусть воспитывает ребенка одна, чем с таким супругом?» – уточнила Марго.
«Но ведь ты сама воспитывала ребенка одна и сама родила рано. Во сколько?»
18. И я прекрасно помню, как моя мама отвернулась от меня в то время, когда она мне была так нужна. Поэтому я сделаю все, чтобы поддержать свою дочь и помочь ей. Но слабый мужчина – это для любой женщины путь в никуда. Он просто утащит ее на дно».
«Ну а что, вы уже точно не успеваете на аборт?» – спросила Настя.
«Нет, не успеваем. Хирургический аборт делают только до 12 недель. А вот если позже, уже по закону не положено, если только в крайних случаях».
«Но это хирургический. А я слышала, есть еще какие-то виды. Какой-то вакуумный, кажется», — сказала Настя. «Но, если честно, я не особо в этом разбираюсь».
Судя по Настиному вопросу, я поняла ее полную неосведомленность, что, в общем-то, было неудивительно, учитывая, что этому не учат в школах, и никто у нас не занимается просветительской работой среди девушек.
«Ты что, и правда не знаешь?» — спросила в лоб Марго с искренним удивлением. «Тебе же вроде бы уже далеко не 16». «У нас об этом узнают, как правило, только когда беременеют», – заступилась за девушку Катя. «А Насте эта тема еще не коснулась, но знать это действительно очень важно, и желательно заранее, чтобы понимать, что к чему».
«Да, есть разные виды абортов», – начала терпеливо объяснять я, решив устроить кузине небольшой ликбез. Например, фармакологический или медикаментозный. Это когда просто принимаешь препарат. Таблетку выпиваешь, и все. Плод выходит с кровью, как будто приходят обычные месячные.
«Только такое нужно делать до 5 недель», – подхватила Марго. «Я делала. Вообще безболезненно проходит. Главное – не пропустить срок».
«Так, а вот мини-аборт – это тогда что?» – с любопытством спросила Настя.
«Мини-аборт – это когда плод удаляют вакуумом», – сознанием дела ответила Катя. «Это щадящая процедура. После нее, как правило, не бывает осложнений, и можно после сразу идти домой. Проводится на сроках до 5-6 недель и делается под местной анестезией, а хирургический аборт в народе называется чистка или выскабливание под общим наркозом. Хирургический аборт – это когда уже врач проникает в матку, разрушает плодное яйцо с формирующимся ребенком, а после выскабливают стенки матки, чтобы удалить все остатки плода. После этого часто бывают осложнения, поэтому желательно 3 дня провести в больнице под наблюдением врачей».
«Какие названия-то мерзкие!» – поморщилась Настя и передернула плечами. «Выскабливание!»
«Ну, понятно, приятного вообще в этих процедурах мало», – ответила Марго. «Но это же не говорит о том, что аборты не нужны. Кстати, это еще не все виды. Есть еще уколы. Например, хлористый кальций в вену».
«О, я такой знаю! Это горячий укол. Мне такой делали только от аллергии», – подхватила Настя. «От него по телу разливается жар, как будто кровь нагревается».
«Да, его назначают для разных целей и для абортов в том числе. Говорят, он моментально убивает плод».
«Ой, а у меня знакомая делала себе хлористый в вену», – вспомнила Катя. «Такие ужасы рассказывала. Плод-то он убивает, только зародыш потом остается внутри матки и начинает разлагаться, а после начинается заражение внутренних органов. В общем, после него моей знакомой пришлось делать ту же самую чистку, только еще и лечить сильное воспаление».
«Ничего себе!» – удивилась Марго. «Опасный метод. Об этом я как-то не знала».
«Хлористый вообще применяется только если другие виды аборта противопоказаны», – прокомментировала я. «А если уж и делать укол, то лучше синистролом. Это гормональный препарат, считается более щадящим, но он тоже на ранних стадиях».
«Спасибо за информацию», – иронично усмехнулась Настя. «Теперь я, кажется, знаю об абортах все».
«Но вот честно, никогда бы не стала делать его и вообще бы их запретила, будь моя воля. Даже если мини, все равно это убийство собственного ребенка».
«Ну, конечно», – с жаром возразила Марго. «Конечно, надо запретить аборты. Пусть женщины рожают, сколько Бог пошлет. Знаешь, раньше при царе тоже поощрялось это, чтобы люди плодились, как, например, свиньи или коровы, чтобы было больше рабсилы и чтобы было кого послать на войну в качестве пушечного мяса».
«Да и сейчас, по сути, ситуация не изменилась», – усмехнулась Катя. «Каждому государству выгодно увеличивать число налогоплательщиков, наверное, кроме Китая, где и так уже перенаселение. Поэтому сейчас и церковь, как и раньше, подключается к антипропаганде абортов».
«Да, промывают женщинам мозг, а они потом боятся, что убивают невинную душу», – резко припечатала Марго.
«Конечно, пусть лучше рожают без мужей от всякой алкашни и плодят нищету».
«Девочки, вот вы так говорите, как будто дети – это зло», – возразила Настя. «А государство нас подталкивает плодить рабов системы. Мне кажется, вам везде мерещатся заговоры, ну правда. А вы в курсе? Сейчас за первого ребенка дают 450 тысяч. Я ведь думаю о ребенке и специально искала информацию. И еще планируют ввести ежемесячные социальные выплаты, небольшие, но все же государство заботится о нас».
«Все это, конечно, очень хорошо», – ответила Катя. «Только государству, по большому счету, все равно. Эти выплаты всего лишь очередной способ влиять на нас. На самом деле женщины и старики остаются самыми социально незащищенными частями населения. Вот, например, вы знали, что сейчас вышел такой закон, по которому медики вправе отказать людям за 60 в высокотехнологичном лечении. Если, например, потребуется какая-то сложная операция, поддержание жизни с помощью приборов и так далее».
«Ого, ничего себе! Я об этом не слышала. Получается, после 60 ты становишься уже отработанным материалом и никому не нужен?»
«Конечно! А что с человека взять?
Он долг свое государство отдал, отслужил, если мужчина, а если женщина детей нарожала, обеспечила новое пушечное мясо.
Все равно, не сдавалась Настя. Я бы не стала так категорично говорить. По-вашему, что, получается, вообще рожать не надо?
Если уж и рожать, то осознанно, сказала я. А не из-за того, что тебе церковь или кто-то еще запрещает делать аборт. И, конечно, не для того, чтобы получить социальную выплату.
«Ну, это понятно», — согласилась Настя. «Рожать из-за денег? Не знаю. Это как-то странно и глупо. Ну, получишь ты эти деньги, и что? Потратишь их. А ребенок — это навсегда. Это живой человек, который будет зависеть от тебя, которого надо воспитывать, учить, любить».
«К сожалению, не все это понимают», — покачала головой Катя. «Рожают из-за выплат и выбрасывают детей на свалку в буквальном смысле этого слова».
Меня передернуло. Стоило представить. Да, я тоже слышала эти шокирующие истории в новостях, но каждый раз в голове не укладывалось, что женщина может собственного ребенка как пакет с мусором.
«А еще женщины пытаются удержать мужчину с помощью детей», — сказала я,
«что тоже ни к чему хорошему не приводит, особенно если ты живешь рядом с неудачником или слабаком».
«Или с Альфонсом», — добавила Марго, выразительно сверкнув глазами.
«Кстати, твой Антонио так и не объявлялся?» – спросила я, вспомнив о ситуации с Альфонсом, которая произошла с Марго не так давно.
«Если появится, пусть бережет яйца!» – резко ответила подруга и воинственно добавила. «Я их запросто отрежу, чтобы не размножался!»
«А что, больше никого на горизонте?»
«Нет», – Марго задумалась, и я почувствовала, что внутри нее еще не отболело. Что на самом деле она все еще переживает свое фиаско с интернетным аферистом, который так красиво развел ее на деньги.
«Знаете, девочки, меня как будто отвернуло от всех этих сладких красавчиков с накачанными телами. Вы же помните, для меня всегда секс был важен. Но сейчас, я не знаю, как это сказать, какая-то злость, что ли, на всех мужчин. Что-то изменилось, но я уже не хочу отношений на одну ночь и вообще верить мужчинам не могу. Поэтому...» Она широко улыбнулась, словно стряхивая с себя негативные мысли и вновь надевая маску уверенной в себе женщины и успешного дизайнера. «Сейчас я погрузилась в работу с головой. Мой проект Патрик Вичи сам смотрел, и ему понравилось, представляете? Теперь работаю над детализацией».
«Как здорово!» – искренне порадовалась я за подругу. «Это ведь настоящий прорыв!»
«Да», – подтвердила Марго, но тут же внезапно как-то неуверенно пожала плечами.
«Надеюсь, что все срастется».
«Так, погоди», — уточнила я. «Ты же говоришь, что он уже одобрил твой проект, или нет?»
Марго так странно взглянула на меня, как будто хотела что-то рассказать, но сомневалась, стоит ли делать это. Поколебавшись так несколько секунд, подруга махнула рукой.
«А, ладно, расскажу все как есть. В общем, я тут, решила немного отметить одобрение проекта. Взяла бутылочку вина... И что-то меня накрыло, представляете?» Написала Патрику в инсте комментарий, где назвала его козлом.
«Ого! Ну ты даешь!» – удивилась Настя. «За что ты его так?»
«Сама не знаю. В тот момент показалось, что он должен ответить за косяки всех мужчин вместе взятых», – усмехнулась Марго.
«Не думаю, что такая величина, как Патрик Вичи, просматривает все, что пишут фанаты», – сказала я, пытаясь подбодрить подругу.
«Да он, может, и не просматривает».
Но подруга слегка замялась. «Я ему еще написала в личку кое-что. О том, что в нем нет души, что он фальшивый и искусственный, как и его интерьер. Знали бы вы, как мне было стыдно, когда я утром вспомнила. И ведь я написала со своего личного аккаунта. Патрик прекрасно может соотнести Маргариту Новак в инсте и Маргариту Новак, которая делает ему проект. Тем более, что я позиционирую себя как дизайнера и выкладываю некоторые свои работы. Чувствую себя полной дурой».
«Стоп! Ну а ты же ведь можешь удалить все это!» – сказала Катя.
«Поздно. Сообщение уже просмотрено. Патрик явно видел его и прочитал. И знаете еще что? Сегодня со мной связался человек, его доверенное лицо. Сказал, что мистер Вичи хочет лично со мной побеседовать по скайпу. А я даже не знаю, что теперь думать. Может быть, сейчас он скажет, что такой неадекватный дизайнер ему не нужен, или что-то в этом роде».
«Слушай, ситуация, конечно, неприятная», — сказала я.
но мне кажется, все еще можно исправить. Ты, главное, веди себя достойно. Сначала попробуй понять, знает ли он об этом, на крайний случай просто извинишься».
«Легко сказать», — протянула Марго, задумавшись. «Но у меня какой-то мандраж уже. Не знаю, никогда такого не было. Я, наверное, сойду с ума, если он от меня откажется. Но в любом случае, спасибо, девочки, вам за поддержку. Она для меня действительно очень важна».
Сказав это, Марго обвела нас всех благодарным взглядом, но на меня она посмотрела по-особому. Так что у меня на миг даже перехватило дыхание. Такой взгляд я видела неоднократно у людей, которые находятся на грани, в глубокой депрессии, у тех, кто не видит смысла жить. Да что же это происходит с ней? Неужели вся эта напускная веселость, эта активность и жизнерадостность всего лишь маска? Мне очень захотелось поговорить с подругой о ее ситуации, помочь ей разобраться в своих чувствах, но этот разговор требовал уединения и времени. Я пообещала себе, что обязательно встречусь с ней отдельно и сделаю это как можно раньше. Даже не хотелось думать о том, что может сделать с собой человек с таким взглядом. В этот момент подошла официантка с заказами, и мы ненадолго отвлеклись друг от друга и прервали все разговоры, наблюдая, как красиво оформленные блюда перемещаются с подноса на наш стол.
«Но как там Ксюша? Она уже приняла мысль, что станет матерью?» – спросила Катя, когда официантка, пожелав нам приятного аппетита, удалилась. «Готовится психологически?»
«Мы каждый день разговариваем об этом», – ответила я, пододвигая к себе чашку с ароматным капучино.
«Она знает, что может рассчитывать на мою помощь. В женской школе она общалась с Тиарой, но...»
Я запнулась, тщательно подбирая слова. «Мне кажется, что она не хочет этого ребенка, что она не готова его рожать и воспитывать».
«Но ведь теперь уже поздно делать аборт. Ей придется как-то настраиваться», – мягко напомнила Катя.
«Да, это я понимаю», – со вздохом ответила я. «Буду поддерживать ее, помогать осознать и принять свое материнство».
«То есть ты думаешь, лучше было бы ей все-таки сделать аборт?» – спросила Настя.
«Не знаю», – честно ответила я. «Возможно, и лучше, чем годами мучиться, воспитывать нежеланного ребенка, а потом еще упрекать его в том, что он сломал всю жизнь».
«Но почему же ты сама не стала делать аборт в свое время?» – задала провокационный вопрос Настя, и я в очередной раз с удивлением отметила, что кузина стала вести себя гораздо смелее и решительнее по сравнению с той серой мышкой, которой она была раньше.
«Я думала, у нас любовь с Антоном», – ответила я. «В то время на мне тоже были розовые очки», но один аборт в своей жизни я все-таки сделала. Я не рассказывала об этом никому, потому что я раньше стыдилась этого, считала это неправильным, но потом поняла, что ничего постыдного в этом нет. Это было как раз перед разрывом с Антоном. Он, кстати, очень настойчиво просил второго ребенка. Правда, не знаю зачем, ведь и первый ему оказался не нужен.
«А мужчины вообще не задумываются о последствиях», резко произнесла Марго. «Они полигамны, это их естество. Им природа велит раскидывать свое семя в разных самок. Чем больше, тем лучше. Вот живет со мной по соседству на одном этаже девушка, Светлана. Двое детей, муж-алкоголик, банальная ситуация. Она каким-то чудом решает развестись с мужем, остается одна тащить на себе двоих мальчишек. А при этом ей всегда нравился начальник на работе, но она боялась даже взглянуть в его сторону. И вот к ней начинает клеиться другой мужчина. Света сначала не обращает на него внимания, считает его каким-то странным, к тому же он женат. И тут он начинает тонкую психологическую обработку.
«Это как? Говорит, что жену не любит и живет с ней из жалости?» – спросила я, неосознанно проводя параллели со своей ситуацией с Костей.
«Не совсем так. Говорил, что они с ней цапаются все время, ругаются, что она неадекватная дура и что он собирается с ней разводиться. Потом еще дарил ей всякие подарочки, водил в храм и ставил свечку в благодарность Богу за то, что он послал такую прекрасную женщину».
«Да уж, получается, он пробуждал в ней эмоции и с их помощью привязывал ее к себе», – прокомментировала я.
«Да», – кивнула Марго. «В общем, он эту Свету хорошенько так обработал, и она согласилась быть с ним. Тогда он развелся с женой и переехал к ней, но жениться не стал, жили так, не расписываясь. И после этого, самое главное, он начал просить у нее родить ему ребенка, представляете? А у нее же двое своих детей».
«Нет, но его можно понять», – пожала плечами Настя. Мне кажется, каждый мужчина хочет от любимой женщины своего ребенка».
«Да, можно было бы понять, если бы ему действительно был нужен этот ребенок», – отрезала Марго. «Света сначала не хотела. Говорила, что вообще-то у нее и так двое детей. Но этот ее новый сожитель настаивал, постоянно капал на мозг, и она в конечном итоге согласилась. Появился на свет очень болезненный мальчик. Света с ним постоянно мотается по больницам, из декрета все никак не вылезет. И стоило только ей родить этого ребенка, как они с гражданским мужем тут же начинают ругаться. И он ее постоянно называет неадекватной дурой, как свою предыдущую жену. И такая ситуация продолжается у нее уже 6 лет в постоянных скандалах. И вот буквально неделю назад она ко мне прибегает вся в слезах и жалуется, что он ушел».
«Да уж», – возмутилась Катя. «Зачем же тогда надо было просить ребенка рожать?»
«Нет, мне этого, наверное, никогда не понять».
«В итоге сейчас Света осталась одна с 3 детьми», – продолжила Марго. «Один из которых требует повышенного внимания из-за своих болезней. Она мне рассказывает, и я как-то хочу помочь, но даже не знаю как. Денег им не хватает. На 1 квартплату у нее уходит 1/2 декретного пособия. Квартира большая, в наследство досталось. И продать как-то жалко. Район хороший, самый центр. Вот и крутится как-то, не знаю уж как. Я пару раз давала взаймы, но я же не могу делать это постоянно. Вот и как я могу ей помочь? Разве только выслушать ее за бутылочкой красного полусладкого? А что, отец ребенка совсем не помогает?
Да какое там? Она, по сути, стала жертвой полигамного слабака. Ему-то что, разбрызгал свое семя и пошел дальше, а ты крутись как хочешь. А, да, кстати, когда этот осеменитель ушел, он не вышел из своего Фейсбука, и Света зашла в его аккаунт и почитала переписки. Выяснилось, что он уже давно имеет молодую любовницу, которой говорил точно то же самое, что и ей когда-то, что с гражданской женой они ругаются и собираются расходиться, что он ее давно не любит.
В общем, у него с каждой женщиной одна и та же схема.
«Да, в том-то и дело». А она повелась на его красивые слова, поддалась его психологической обработке и родила ребенка для него. Несмотря на то, что и своих 2 детей было не на что, грубо говоря, одевать и учить. За эти 6 лет она вообще себя, кстати, запустила. Этот ее мачо работал, но получал мало, да, как выяснилось, большую часть зарплаты сливал на любовницу. Например, купил ей сапоги. Те самые, которые Света у него давно просила в подарок, но так и не получила.
Представляю, как у нее упознесла она, помешивая трубочкой мятный коктейль в высоком стакане.
Она не интересуется всем этим, а уговаривать даже не знаю.
«Предложи обязательно», — настояла Катя. «Знаешь, мы ответственны за людей, с которыми нас сталкивает жизнь. Может быть, не просто так она живет у тебя по соседству. Случайности вообще не случайны, и все в мире взаимосвязано. Поэтому, если человек рассказывает тебе о своей беде, и ты знаешь, что можешь помочь, надо сделать это».
«Сомневаюсь все равно», – покачала головой Марго. «Может быть, она бы и пошла, только у нее и так с деньгами проблемы, а тут еще дополнительные расходы».
«Вообще, первое занятие бесплатно», – напомнила Катя. «Пусть хотя бы на него придет, а потом может читать книги и делать бесплатные практики, которые есть в интернете. Главное, чтобы ей объяснили на первом занятии, что, почему и зачем. Обязательно ее приводи. Это точно больше поможет, чем бутылочка красного полусладкого. И, кстати, ты сама почему перестала ходить на занятия?»
«Ой, как-то если постигать и чему учиться. Вот как раз будет хороший повод. Бери Светлану и приходите вместе».
«Ладно, спасибо за приглашение», – неожиданно легко сдалась Марго. «Свете я расскажу о школе и приглашу. И, может быть, действительно, приду вместе с ней».
«Вот и отлично!» – обрадовалась Катя.
И тут ее взгляд упал на мою кузину, с аппетитом доедающую кремовое пирожное.
«Кстати, Настя, ты ведь тоже перестала ходить на занятия, да? Что-то я давно тебя уже не видела».
«Да мне вроде бы сейчас и не нужно», – замялась кузина. «У нас с Максом все хорошо».
«А, я же вам еще не рассказывала».
«Вообще-то нет. За этими всеми темами я даже не успела тебя спросить, что там у вас с мистером Греем?»
«Я живу в его большом доме», – ответила Настя с гордостью. «А с работы уволилась. Давно хотела помахать всем там ручкой».
«Значит, домохозяйкой стала?» – уточнила Марго.
«Можно и так сказать», – пожала плечами Настя. «Но я так давно хотела. Знаете, мне это приятно. Я жду его вечером с работы, готовлю ужин. Вот выпечку осваиваю». «Я бы на твоем месте не увлекалась пирожками», с иронией произнесла Марго. «И я даже не говорю сейчас о твоей диете, а просто мужчина слишком расслабляется, когда перестает тебя завоевывать. А это уже может стать реальной проблемой. Не удивляйся, если однажды ты застанешь его с любовницей. Я это говорю как твоя подруга, из лучших побуждений, а не чтобы задеть», на всякий случай уточнила Марго. Настя недовольно поджала губы, и в этот момент в ее сумочке зазвонил телефон. Она принялась торопливо рыться в многочисленных карманах.
«Алло, любимый, рада тебя слышать!»
Радостно защебетала она, наконец выудив мобильник из недр бездонного женского аксессуара. На лице Насти заиграла счастливая улыбка, которая лучше всяких слов говорила о тех чувствах, которые девушка испытывала к Максу. Но по мере того, как продолжался разговор, улыбка сползала с радостного лица.
«Что? Ты уходишь? Сегодня же выходной. Вызвали срочно на работу? Макс, ну вот не надо только врать, а? Мы же планировали сегодня сходить на выставку».
«Ясно.
Ладно, пока».
Настя подняла глаза, и я увидела ее растерянный, потухший взгляд.
«Что случилось?»
— спросила я с тревогой, глядя на изменившуюся в лице кузину. «Его вызвали на работу? Но ты же не думаешь, что...» Я не договорила, потому что Настя взглянула на меня так, что стало понятно. Да, она как раз думает об этом. Кузина так крепко сжала телефон в пальцах, что казалось, еще чуть-чуть и треснет стекло.
«Ну что ты? Перестань!»
Видя состояние девушки, я потянулась к Насте через стол, осторожно вытащила телефон из ее рук и положила рядом. «Не надо себя накручивать. Ничего же страшного не случилось. Он ведь финансовый директор крупной компании. Мало ли какие у него могут быть рабочие вопросы в выходной». Настя скользнула по мне замутненным взглядом и часто заморгала, пытаясь прогнать подступившую завесу слез.
«Нет»,
— мотнула она головой и резко отодвинула от себя пустые тарелки. «Марго права. И дело даже не в том, что она сказала. Я и до этого видела. Макс теряет ко мне интерес, я чувствую. Я не хотела вам говорить, но... у нас не все так хорошо». В голосе кузины послышался надрыв.
«Да, я живу в его доме, жду его с работы, готовлю всякие вкусняшки, но он... я не знаю, у нас что-то изменилось. Макс уже не смотрит на меня так, как раньше. Он бросал все дела, чтобы мы провели время вместе, а сейчас даже в единственный выходной убегает. Да даже когда он на работе, я нервничаю. Там каждая вторая хочет его затащить в постель». «Ну, а я что говорила?» — воскликнула Марго торжествующе. «Нельзя расслабляться. А ты снова начала себя запускать. Не следишь за питанием, булочки эти. И мне показалось, или ты его начинаешь упрекать? Да ни один мужик не потерпит, когда женщина истерит и выносит ему мозг».
«Да, я его жутко ревную и ничего не могу с собой поделать», — ответила Настя, виновато опустив глаза. «У нас за последнюю неделю уже было 2 скандала, если честно».
«Ого! И ты до сих пор молчала?» – возмутилась Марго. «Давай, рассказывай по порядку».
Настя пару секунд, не мигая, смотрела на подругу. На ее лице прекрасно отражались все эмоции и сомнения. Она думала о том, стоит ли пойти до конца и раскрыть там все подробности. С одной стороны, ей хотелось этого, но с другой стороны был страх. Она боялась нашего осуждения, боялась потерять в наших, да и своих же глазах тот обновленный образ уверенной в себе Насти, который она только недавно создала. «Нам-то ты можешь доверять», — мягко напомнила я, чтобы помочь кузине решиться. «Мы же твои подруги и хотим помочь».
«Ладно»,
— согласилась наконец Настя и со вздохом принялась рассказывать. «В тот день я как раз ходила забирать трудовую книжку с работы». И, в общем, там на мое место уже нашли нового бухгалтера. И представляете, оказывается, она спала с Максом. Вела себя как редкостная стерва. У меня внутри все перевернулось, когда я это услышала, хотя и вида не подала. Не хотела показывать, что меня это задело. Ну а что ты хочешь? Макс твой видный мужчина.
Да, я это понимаю. Но, в общем, я в тот день пришла домой. И Макс был на работе, как всегда. А мне вдруг стало так плохо. Я взглянула на себя в зеркало. Да, я похудела, но я прекрасно понимала, что далека от идеала. И что вряд ли смогу похудеть так сильно. А эта новая бухгалтерша, у нее фигура, как у модели. А сколько еще вокруг него таких тощих красоток на работе вьется.
Я представила, как он с ними флиртует, как он на них смотрит, как улыбается. В общем, я позвонила в доставку и заказала себе разных вкусняшек. И отвела душу. Знаете, так давно не ела я все это, а тут так захотелось пиццу, роллы, картошку фри с большой колой.
И как? Помогло?
Спросила Марго, подняв бровь.
Нет, в том-то и дело, вздохнула Настя. Только еще хуже стало.
Ко всему прочему, еще появилось чувство вины и злость на себя за то, что слетела с правильного питания, а значит, снова потолстею. А это значит, Макс точно уйдет. Вот такой замкнутый круг.
Ну а дальше что было?
А дальше я послала ему несколько сообщений в соцсетях. Он не ответил. Ну ладно, думаю, хорошо, дождусь тебя и поговорим. В тот день я что-то так разнервничалась, что не могла больше ни о чем думать. Кое-как приготовила ужин, чтобы отвлечься, но и это не помогло. Я ходила по этому большому дому. Ой, девочки, вы бы видели, какой крутой особняк у Макса. Но в тот момент эти стены на меня начали давить. Тогда я позвонила ему, но он несколько раз скинул меня. И вот тут мне стало совсем тоскливо. Я представила, что в этот момент он с какой-нибудь очередной тощей овцой в своем кабинете. Как он с ней развлекается! В общем, я очень живописно это представила, во всех подробностях. Как он ласкает ее грудь, как раздвигает ей ноги и так далее. А потом, как он закатывает глаза и замирает в экстазе. Мне очень хотелось поговорить с ним, услышать, что все это не так, что ему на этих женщин на работе плевать, что он меня любит и что он будет со мной всегда. Но он не брал трубку. А потом у него стало все время занято. И я поняла, что он меня просто внес в черный список. Это меня вообще выбило. Но я не могла остановиться, продолжала ему звонить. Хотела даже поехать на работу, искать его, чтобы застукать с поличным. Но так и не решилась.
«Ну, ты себя и накрутила», — прокомментировала Марго.
«И в итоге ты сорвалась на него, когда он пришел, да?» — уточнила я, стимулируя кузину рассказывать дальше.
«Да», — подтвердила она.
«В тот день он вернулся позже обычного, и когда он пришел, я уже просто не могла себя сдерживать. Я набросилась на него с обвинениями. Внутри все клокотало. Я вспоминала усмешку этой тощей бухгалтерши и представила, какой у них был секс. У меня все буквально сжалось от обиды. Я прямо с порога спросила, с кем он был, почему не отвечал, почему пришел так поздно. Он что-то говорил про конференцию с важными партнерами, что не мог ответить, но я была почти уверена, что он врет. Я начала кричать про тощих девок, которые крутят вокруг него накачанными задницами, что не могу быть в нем уверена, и все в таком духе».
Настя замолчала и проглотила подкативший к горлу ком. Глядя на кузину, я поняла, что каждое сказанное слово дается ей с большим трудом. Рассказывая нам эту историю, она словно бы заново переживала эти события, заново ощущала те же эмоции.
«А, ну ты же понимаешь, что так нельзя!» – осторожно сказала я. «Так ты сделаешь только хуже. Даже если он пока об измене и не думал, то после таких обвинений обязательно подумает».
«Да вам всем легко так говорить!» Голос Насти предательски задрожал, и она отвернулась, чтобы скрыть накатившие на глаза слезы.
«Потом мне стало вообще стыдно за свое поведение, что я так истерила. Но в тот момент мне просто сорвало крышу. Я не собиралась, но как-то получилось само собой. Я ругалась, называла его похотливым самцом, говорила, что он трахает все, что движется. А потом меня перемкнуло, и я запустила в него хрустальную вазу с цветами». А он только глотал все мои обвинения, представляете? Он даже не стал оправдываться. А когда я бросила эту злосчастную вазу, просто развернулся и молча ушел. На всю ночь.
Договорив, Настя всхлипнула и, уже не скрываясь, в голос зарыдала, поставив локти на стол и закрыв лицо ладонями. «Слушай, я, кажется, знаю, от кого ты переняла такую модель поведения», прокомментировала я, озаренная внезапной догадкой.
«И от кого?» –
сквозь рыдание спросила Настя. «От твоей мамы», – ответила я. «В детстве, когда к вам приходила в гости, я же видела, как она вела себя с твоим отцом. Я тогда была чуть старше тебя, но я все прекрасно помню, как твоя мама ревновала и билась в истериках». Настя снова всхлипнула.
«При чем здесь моя мать? Это же моя жизнь!»
«А ты подумай, на самом деле дети прекрасно впитывают модели родительского поведения.
это откладывается в подсознании. И если мама часто истерила, такое поведение демонстрирует и ее дочь. Помнишь, когда на занятиях в женской школе ты начала прорабатывать материнские программы?
«Да»,
– проговорила Настя, давясь слезами.
«Да, я это помню, как мама выносила папе мозг, когда он задерживался с работы. Они ругались, папа был молчун». И все это терпел, а потом просто запил, чтобы отключиться как-то от упреков матери. А она хваталась за тарелки и вообще за все, что только подворачивалось под руку. Только вот Макс долго терпеть не будет, я думаю. И найдет другую. Или уже нашел.
Говоря, Настя то и дело останавливалась, голос ее дрожал и срывался. Слезы продолжали течь по щекам, и она начала тереть глаза, пытаясь остановить их. Но стало только хуже. Красивый и яркий макияж, который навела Настя, размазался по всему лицу. Под глазами залегли тени, тушь стекала вместе со слезами, образуя черные подтеки. «Послушай, ты не виновата в этом, пойми», — мягко сказала я. «И твоя мама, не надо ее винить. Теперь это уже в прошлом. Нужно отпустить эти переживания и простить ее. Но ты должна понимать, откуда идут корни твоего поведения». Когда тебе вновь захочется так проявить себя, вспомни, что это не твое поведение. Вспомни, что это лишь программа в твоей голове, понимаешь? Настя кивнула, закрыла лицо руками и на миг замолчала. Но уже через секунду нас ожидал новый шквал стенаний. «Все это из-за матери! Как же я раньше не поняла! Господи, но неужели через столько лет она продолжает на меня влиять?» «Как же мне это надоело! Как я ее ненавижу! Просто ненавижу, будь она проклята! Я никогда не избавлюсь от этого ощущения! Она меня называла никчемной! Правильно называла! Я такая и есть! Я просто неудачница! Я ничего из себя не представляю! Разве Макс может быть такой, как я? Конечно, нет!» Я не успела ничего ответить, так как в этот момент подошла наша официантка, чтобы забрать пустую посуду. Заметив рыдание Насти, она закатила глаза и посмотрела на ее лицо с размазанной по щекам черной тушью. «Это можно забирать?» – спросила она Настю, скривив губы в презрительной ухмылке. Настя на миг подняла глаза и молча пододвинула на край свои пустые тарелки.
«Девушка, вы посуду убирать пришли или глаза закатывать?» – вдруг резко произнесла Марго, обращаясь к официантке, отчего та удивленно вскинула на нее глаза – а Настя даже на мгновение прекратила рыдать. «Убирайте грязные тарелки, вот и убирайте. Если так глаза закатывать будете, то не увидите посуду, разобьете еще что-нибудь, потом штрафы на пол зарплаты».
Официантка, собрав остатки грязной посуды, поспешила ретироваться на кухню. Мы с Катей удивленно переглянулись. Марго обычно все время подкалывает Настю, а тут вдруг так ревностно начала за нее заступаться.
«А что?» — развела руками Марго. — Разве я не права? Вы видели, как она уставилась?
— Спасибо.
Сквозь слезы улыбнулась Настя.
— Неожиданно с твоей стороны.
— Иначе зачем нужны подруги? — ответила Марго и улыбнулась в ответ, протягивая Насте влажную салфетку. — На, протри лицо, а то ты сейчас больше похожа на унылую панду, а не на женщину силы.
Марго вернулась к своей привычной манере общения, а мы все дружно рассмеялись. Это так хорошо разрядило обстановку, что даже Настя улыбнулась, вытирая черные круги под глазами.
«Ведь я ж к тебе и цепляюсь, любя», — продолжила Марго. «Просто хочу, чтобы у вас с Максом все было хорошо. Потому что мне не все равно, понимаешь? Я за тебя переживаю».
«Да, только, похоже, с Максом уже все катится в пропасть», — сказала Настя и вновь начала всхлипывать.
«Ну подожди еще», — сказала я, пытаясь предупредить новый шквал рыданий. «Ведь ничего же критичного пока не случилось, так? Что было дальше-то?» Попыталась я вернуться к теме, чтобы помочь кузине разобраться в произошедшем.
«Он не ночевал дома», —
проговорила Настя дрожащим голосом.
«Знаете, что мне пришлось пережить в эту ночь? Что я только не передумала! Я до утра не могла уснуть, ходила по дому, как привидение. Все думала, куда он пошел, в ночной клуб или в свою городскую квартиру, а может и туда, и туда. Снял девочку в клубе, напоил ее коктейлем, и за это она уже побежала его ублажать».
«Но вы потом разговаривали с ним об этом?» — уточнила Марго. «Что он говорит? Где был?» Да. На следующий день вроде бы установили шаткий мир. Он сказал, что у него никого нет, кроме меня, что он просто иногда задерживается на работе, что в этот день ночевал на квартире, один. Но, девочки, я в это не верю, вот не верю. И когда он уходит на работу, я просто схожу с ума. Ведь там ему прохода не дают, все на него липнут. Конечно, начальник умный, красивый, с чувством юмора, щедрый.
«Послушай меня, дорогая», — прервала я кузину. «Тебе просто запрещено, запрещено, слышишь, думать, что твой мужчина тебе изменяет». Настя опешила от такого резкого заявления и посмотрела на меня широко открытыми глазами, часто моргая. «Знаешь, сколько я видела ситуаций, когда мои клиентки подозревали мужа в измене, накручивали себя, устраивали скандалы на пустом месте, а потом знаешь, что происходило?» Настя была вся внимание. «Муж хоть до этого и был невиновен, после таких истерик находил себе любовницу. Зачем возвращаться домой, когда там беснуется фурия и разносит все, что он построил? Лучше найти уютную постель другой дамы, которая будет его обхаживать и восхищаться, а не набрасываться с упреками».
«Это просто кошмар», — со вздохом проговорила Настя, все еще пораженная моим внезапным резким тоном. «Неужели я и правда сама все могу испортить?»
«Запомни, дорогая, женщина сама своими истериками толкает мужчину в объятия другой», — припечатала я словами кузину. Я специально говорила болезненные фразы, чтобы лучше запомнилось. Мне хотелось, чтобы подруга поняла очевидную закономерность, которую она не замечала, и увлеченно подражала своей матери, пусть и неосознанно. «Да, ему не дают прохода», — уже более мягко сказала я. «Но ведь сейчас он с тобой, и пока он с тобой, все еще легко исправить, пойми это. Все только в твоих руках».
«Но как? Я не знаю, что делать. Просто не понимаю, как я смогу его удержать. Я постоянно срываюсь и вообще это не контролирую».
«Это все от безделья», — вдруг сказала Катя. Похоже, она решила перехватить эстафету по шоковой терапии для Насти. «Тебе просто нечем заняться в этом огромном доме. Работу ты бросила, на занятия ходить перестала. Вот и сидишь, накручиваешь себя. Так всегда. Нереализованная сексуальная энергия женщины трансформируется в негативные эмоции, если ее сознательно куда-то не направить. Помнишь, на занятиях говорили, что истеричная женщина – это та, у которой давно не было секса?» Последней фразой Катя обратилась ко мне. Я кивнула, хотя сама пребывала в легком шоке. Мне было непривычно слышать такие смелые разговоры от Кати. Я вновь восхитилась, как все-таки сильно она изменилась за последнее время. «Срочно приходи на занятия в женскую школу», — продолжила свои наставления Катя. «Пока Макс не убежал от тебя к тощей красотке. Вообще, как можно было бросить то, что делает тебя лучше? Ты ведь уже получила результат, заполучила богатого красавчика и расслабилась. Так нельзя, подруга». Катя поняла, что разошлась и сразу смягчилась. «Ладно, не буду тебя упрекать, а лучше помогу. Сейчас в женской школе проходят специальные практики, которые помогают вернуть интерес мужчины и сделать так, чтобы у него даже желание не возникало ходить налево».
«Да?»
Настя заинтересованно вскинула глаза.
«И что же это за практики?»
«Например, интимное даосское дыхание. Очень эффективная практика. Делаешь ее, и мужчина просто не может перед тобой устоять. И твой Макс снова будет смотреть на тебя, как раньше, с горящими глазами. А еще круто помогает возродить страсть в отношениях древнее тантрическое знание».
«Тантрическое?» – с сомнением уточнила Настя. «Я, кажется, еще давным-давно пробовала ублажать мужчину. Это я еще была со Звягиным. И знаете, стало только хуже. Он вообще на шею сел после этого».
«Ну нет, тут путать не надо», — сказала Катя. «Твой Звягин неудачник. Для таких, как он, вообще ничего делать не стоит, а лучше бежать от них как можно быстрее. А вот мистер Грей — достойный мужчина, внимание которого нелегко удержать. Здесь нужно постоянно поддерживать свой энергетический уровень, иначе он уйдет. К тому же многие совершенно неправильно интерпретируют тантру. И не надо слушать, кого попало. Лучше приходи на занятия, и все сама поймешь».
«Так значит, нужно просто сделать интимное даосское дыхание, и все у нас наладится?»
«Ну, уже даже одна такая практика позволяет вдохнуть жизнь в отношения. Но есть вообще беспроигрышные варианты. Например, тантрическая практика с омовением ног мужчине. Это дает просто стопроцентный результат».
«Омовение ног? Серьезно?» – засомневалась Настя. «Это как-то даже не знаю. Это разве не унизительно?»
«Унизительно?» – удивилась Катя. «Совсем нет. Ведь ты делаешь это для своего любимого мужчины, и он получает очень необычные ощущения. Ты точно уйдешь в отрыв от всех этих офисных красоток. Что они? Только попой и умеют крутить. Тантру точно никто не изучал. Сколько бы ни было у него женщин, я уверена, такого он не пробовал. И это точно его впечатлит».
«Даже не знаю, решусь ли я на такое. Это как-то странно».
«А еще есть эротический массаж лингама с сакральными техниками», продолжала Катя, желая поддержать подругу и вселить в нее надежду, что все еще можно поправить. «В женской школе как раз сейчас стартует тантрический курс «Искусство брачных покоев». И вот там будет мастер-класс про 11 эрогенных зон мужчины. Это далеко не только половые органы. И зная эти зоны, можно добиться того, что мужчина только о тебе и будет думать, даже на работе, даже в окружении красоток. Представляешь, мимо проходит попа, а у Макса только твой образ перед глазами стоит. И все».
Мы все дружно засмеялись. А я в очередной раз поразилась тому, насколько быстро Катя оправилась после всей этой жуткой истории с Борисом. Ведь то, что бывший муж делал с ней, это просто не поддавалось пониманию. Это было мерзко, отвратительно, грязно. На миг я даже представила, как пьяный разъяренный Борис пристегивает Катю к батарее, ухмыляется, глядя на то, как к жене подходит его приятель, как он засовывает ей в рот свой потный член. Я так живо представила все это, что даже почувствовала во рту горький привкус. «Ты так спокойно говоришь обо всем этом, о сексуальных техниках, эротическом массаже», — осторожно высказала я вслух свое удивление, «после всего, что ты недавно пережила». Катя открыто взглянула на меня и улыбнулась.
«Да, женская школа избавила меня от всех этих ужасов, даже в моей голове и ауре. Все чисто. Да и тантрические практики – это совсем другое. Это даже близко нельзя сравнивать. Искусство брачных покоев дает возможность женщинам раскрыть свою чувственность, стать счастливыми, обрести любовь. И я чувствую свою миссию в том, чтобы помогать им в этом».
«Кать, спасибо большое! И вам всем спасибо за поддержку, девочки!» – сказала Настя, и в ее глазах вновь загорелся огонек недавнего энтузиазма. «Я приду на занятия. Обязательно».
«Кать, а у тебя-то как дела?» спросила Марго. «Ты так много рассказываешь про школу, а у тебя самой что на личном фронте? Может, какой-нибудь потенциальный кавалер? Или, может, уже с кем-то встречаешься?»
«Пока я к этому не готова», спокойно ответила Катя. «Слишком еще мало времени прошло, и мне сейчас не хочется вступать в новые отношения».
«Надеюсь, ты не думаешь, что твое время уже ушло, и ты больше никогда не встретишь своего мужчину», улыбнулась Марго, принимая полушутливый тон.
«Может быть, встречу», ответила Катя с чувством собственного достоинства. «Но я не хочу кидаться на первого попавшегося. И тем более не собираюсь страдать от одиночества. У меня сейчас другие задачи и цели».
«Да, девочки, вы же не знаете», подхватила я. «Катя собирается открывать свой центр помощи жертвам домашнего насилия. Кстати, как у тебя дела в этом направлении? Продвигаются?»
«Да, я в воодушевлении», – расплылась в улыбке подруга, и ее глаза заблестели энтузиазмом. «В меня поверили, представляете? Мне дают возможность организовать фонд на базе женской школы. И я чувствую, что должна помогать женщинам бороться за свои права. Мне хочется помогать им, потому что я сама все это пережила и знаю, как может быть тяжело, в каком тупике может находиться женщина».
«Кать, это очень круто!» восхитилась Настя. «А ты, получается, теперь там постоянно? А твоя работа? Ты же ведь устраивалась в какой-то бутик».
«Нет, я продолжаю работать в бутике, а как иначе? Но и параллельно сейчас прохожу интенсивное обучение в школе. Представляете, мне дали доступ к закрытым знаниям. Это так интересно! Там просто потрясающие практики описаны. Сакральный опыт И об этом до сих пор никто не знает.
Слушай, а это, наверное, очень дорого?
Спросила Марго с явным удовольствием, потягивая через трубочку мятный коктейль. Для меня все это бесплатно. Доверительно понизила голос Катя.
Как так?
Удивилась Марго. Просто когда мы начинаем ходить на занятия, мы должны пожертвовать чем-то для того, чтобы оценить эти знания, эти навыки, эту помощь. И самая простая жертва – это материальная. То есть мы платим деньги за тренинги, за занятия. А дальше, если ты продолжаешь ходить и заниматься, в определенный момент ты понимаешь, что хочешь помогать другим женщинам. И тогда наступает этап служения, когда ты уже ничего не платишь. Ты учишься, чтобы передавать эти знания другим, чтобы приносить пользу. «Да, кстати», – вставила я. «А для молодых девушек у них вообще все занятия бесплатные. Вот Ксюша ходила к Тиаре, и я за нее не платила».
«Да, точно», – подхватила Катя.
Кажется, она говорила что-то еще. Я уже не услышала ее. На этот раз погружение в видение произошло практически моментально. Лишь смутное понимание проскользнуло. Было и тут же спряталось где-то на периферии сознания. Разгоряченные от быстрого бега, мы с Данилом стояли на платформе станции метро и ждали еще троих ребят, что должны были поехать с нами. Одним из них оказался парень из тусовки Кокса, склизкий, противный, самовлюбленный и нахальный. И еще двое. Типичная парочка – богатый мужик и тёлка-трофей. И вот мы едем в вагоне метро, и я в состоянии тоскливой безысходности молча смотрю, как станции сменяют друг друга. Данил с остальными обсуждают поздравления Кокса. И я словно только что вспоминаю. У него день рождения, а мы готовим ему сюрприз. В тот момент я подумала о том, как было бы хорошо, если бы мы ехали на простой обычный праздник, где можно было бы посидеть за столом, пообщаться, попеть песни. Слова, которые долетали до моих ушей, не предвещали ничего хорошего. Внутри меня все сопротивлялось, но я не могла заставить себя сказать правду, что не хочу ехать, не хочу вообще никогда больше видеть ухмылку Кокса и его остальных дружков. Мы вышли на оживленной станции и чуть ли не бегом отправились на вокзал, так как ехать нужно было в Подмосковье. А потом еще полчаса тряслись в электричке. Я проклинала себя за слабохарактерность и все больше раздражалась от воодушевленной болтовни остальных. Кажется, они действительно горели идеей сделать Коксу приятное. Мелькающие за окнами унылые пейзажи, острые снежинки, впивающиеся в лицо. А потом... Общая парилка на 20 человек, духота и смрад, безвкусные фиолетовые шарики, украшения, колпаки. Фиолетовый – любимый цвет Кокса. Потные тела, мужские и женские.
А теперь все девушки избавляются от купальников и выстраиваются в ряд, звучно приказал Данил с интонацией свадебного тамады. А нашему дорогому имениннику мы завяжем глаза. И ему нужно будет на ощупь угадать, кто есть кто.
«Да уж, потрясающий конкурс», — подумала я и мрачно начала стягивать плавки, уже представляя, как похотливые ручонки Кокса будут лапать меня во всех местах.
«Саш, ты что это?»
Первое, что я увидела, очнувшись, были внимательные карие глаза Кати. Подруга смотрела на меня с неподдельным волнением. В этот момент я поняла, что долго так не протяну, что я уже иссякла. На меня навалилось так много всего. Этот чертов рак, беременность Ксюши, маньяк Игорь, который не хотел успокаиваться. Хотелось бы сказать, что хоть в личной жизни у меня все теперь было хорошо. Но нет, какое там... Я была всего лишь любовницей. Да эти еще видения, похоже, они тянули из меня силы. И с каждым днем все больше и больше. Я посмотрела на Катю, перевела взгляд на Марго и Настю, которые притихли и тоже с любопытством наблюдали, как я прихожу в себя.
«Девочки, я так больше не могу!» — воскликнула я. «Мне надо вам все рассказать!»
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.